То есть мы будем ждать 5% и терять 95%? Разве это логично?
И как раз к нашей пенсии к 2053 году мы и придем с этим кэшем. И пойдем и купим, что там, жареной картошки на него.
Уже второй месяц пропускаешь, ты плохой инвестор.
Прислушиваться кому угодно, а слушать только себя.
Ну, порадуй себя. У нас везде должна быть радость, понимаешь, окружать нас в жизни.
Привет! Это «Деньги делают деньги» – подкаст Московской биржи о том, как построить отношения с деньгами, перестать беспокоиться и начать инвестировать. Меня зовут Саша Волкова, я начинающий инвестор. В прошлом сезоне эксперты Московской биржи объяснили мне теорию инвестиций, а в этом помогли с практикой. Я собирала портфель ценных бумаг, училась больше зарабатывать, экономить и чуть не испортила себе жизнь, но потом все наладилось. В прошлых эпизодах я даже работала с психотерапевтом, чтобы починить свои отношения с деньгами. Я рассказала об этом опыте своему другу Мише, но он сначала не понял, зачем мне психотерапевт, если у меня уже есть финконсультант.
А финконсультанту важно же, чтобы у тебя были лады с самим собой, потому что он пытается выстроить твой риск-профиль, собрать тебе портфель. Но если ты сам внутри себя противоречивый, непроработанный или склонный к каким-то деструктивным штукам, финансист с этим работать же не может.
Зато с этим можно поработать с психотерапевтом. На сеансе я выяснила, что у меня в голове будто бы два голоса, которые постоянно спорят о деньгах. Один требует быть практичным и больше зарабатывать, а другой, наоборот, зовет в приключения и стыдит за меркантильность. Но за время сеансов эти голоса нашли компромисс. То есть не то, что мне перекроили и сказали, хватит помогать людям, иди уже заработай денег. Нет, ничего такого не произошло.
Ты нашла компромисс какой-то?
Да.
Мировоззрение.
Ну, какую-то свою форму существования, при которой и мои какие-то ключевые установки не подвергаются сомнению, и при этом я не стязаю саму себя. Просто когда ты одной рукой тянешь в одну сторону, а другой в другую, ты вроде очень много прилагаешь усилий, но при этом сама себя стопоришь по понятной причине. Ну, то есть как только у одной моей сущности начинает получаться классно выстраивать бизнес, другая ей говорит, похоже, ты стрёмный человек, раз у тебя получается. Представляешь? Ну, то есть она бьет по рукам.
Прикольно, я понял.
И наоборот, когда творческая часть придумывает какой-то классный проект, вторая часть такая,
А где же деньги?
Опять хренёй занимаемся. Ну, ты представляешь, в результате очень сложно самореализоваться. Ты как бы сама себя все время хейтишь. Что бы ты ни делала, потому что голоса два.
Потому что себя забавно. Это действительно забавно.
А если это прекращается, то тебе больше никто не мешает. Живи как хочешь. Офигенно.
У тебя было такое, да, чувство стыда за то, чем ты занимаешься? Мне казалось, что это наоборот. Типа, как только ты начинаешь заниматься бизнесом или предпринимательством, ты чувствуешь гордость за себя, что ты шагнула на ступеньку выше.
Это в твоем окружении, в моем окружении вообще не так. Ну, то есть у меня нет ни у кого...
Не только в моем окружении.
Ни разу никто не сказал мне из моего окружения, типа, ух, нифига себе, ты поднялась до предпринимательства. Меня некоторые за это прощали, но...
Прощали?
Ну, я, может, утрирован, типа, мы тебя не осуждаем. Но никто не превозносил меня за это, конечно. Но важно же не то, что о нас думают другие, а то, что мы сами о себе думаем. И я наконец-то перестала сама себя стыдить и упрекать. В голове теперь спокойствие. Теперь пора сделать следующий шаг в инвестициях. Я хочу внести их в свои ежедневные, еженедельные, ежемесячные практики. Ну, чтобы они стали естественной частью моей жизни. Как это сделать? Об этом я спросила эксперта Московской биржи Валерия Скотникова.
Да, привет, Саш, но на твой вопрос я отвечу не сразу. Почему? Потому что я хотел бы ответить вместе с нашим старым уже знакомым Антоном Шабановым, независимым финансовым экспертом. Антон, привет.
Привет. Стрелки переводишь сразу, да?
Да.
Мы договорились о том, что у меня будет соотношение в портфеле 60-20-20. 20% бумаг зеленой зоны риска, 20% красной зоны и 60% желтой. Я придерживаюсь этого плана. Беру 400 тысяч рублей в начале года и начинаю раскидывать бумаги соответствующих категорий. Купилась, и весь год сижу спокойненько, ничего не делаю. Но на практике оказалось не так. Я нашла немножко времени что-то позакупать где-то в марте, а не в самом начале года. Что-то закупила, и потом еще 1200 у меня лежало на счете, у меня просто руки не доходили сесть, поботать и принять какие-то инвестиционные решения. И так я потеряла полгода. Я, ну, ничего не покупала, потому что, ну, как-то мне было непонятно, в какой момент вот должно что-то произойти, чтобы я села, начала тотально ботать и что-то закупать. Как будто сейчас мой план — это одна тотальная закупка в год. Но на практике даже этот план, такой весьма условный, не очень работает.
У тебя же все должно быть расписано. 30 марта я приношу $1000, которые в 2050-49 году должны превратиться вот во столько-то. А ты взяла и не принесла эту денежку, а принесла ее, как ты говоришь, раз в год, 31 декабря.
Я принесла, но ничего не купила. Ну, то есть купила, но только наполовину суммы. А наполовину подумала, завтра куплю, а потом завтра затянулось, и вот уже лето.
Да нет, про вторую половину забудем, она не работает. Она у тебя к 2053 году уже выпала из процесса.
Про неработающие деньги. Дело в том, что у меня нет такой практики, что как только у меня появились свободные деньги, я сразу их несу на биржу. Нет, я их кладу в свою подушку безопасности. Ну, на самом деле, в доллары и часть в рубли. Они лежат, и мне это ок. Типа, это моя подушка безопасности, и я ее никак не ограничиваю. Она может расти до бесконечности. А вот количество денег, которые я несу на бирже, я ограничивала 400, которые необходимы для налогового вычета по ИИС. В общем, для меня это не совсем актуально. Нет такого, что я каждую лишнюю копейку несу на биржу.
В принципе, плохо, что это подушка безопасности, если не работает. Она может приносить тебе доход на банковских счетах, если там начисляют. А также ты можешь ее тоже закинуть на биржу и купить, например, фонды денежного рынка, которые приносят тебе доход. Эти фонды размещают средства на денежном рынке Московской биржи и не только. Ну, по сути, в репо. Отдают их всем жаждущим, кто хочет занять. Как правило, это институциональные различные заемщики. И получают каждый день за эти средства ставочку, которой, собственно говоря, делятся со своими инвесторами, со своими пайщиками.
А что там со ставками, если сравнивать с депозитом?
Она может быть выше, чем ставку, которую дает банк по карточке.
То есть это похоже на депозит?
Да, но здесь ты можешь в любой момент выйти, не потеряв ставку по депозиту. Это скорее похоже на, знаешь, как многие банки начисляют остаток тебе овернайт на карточку. Вот Это очень похоже. Здесь ты не теряешь ставку, когда решишь вдруг выйти в кэш.
Да, я поняла, что там главное УТП в том, что я могу всегда снять эти деньги, когда они мне понадобятся, без потери процента. В этом основной кайф этого инструмента.
Если ты говоришь, период раз в год дойдут руки, то это значит, что там рубли, условно говоря, кэш, вот он у тебя копится, но не работает.
Да.
Поэтому нужно посмотреть, наверное, какую-то большую частоту. Простой пример. Например, наш какой-то баланс там доходов-расходов позволяет нам энную сумму каждый месяц закидывать на брокерский счет. И мы можем в этот же момент, когда они поступили, заходить, смотреть, вот как ты говоришь, вот эту развесовку, да, чего у нас в этой развесовке между разными классами активов не хватает. Или, возможно, какая-то интересная история появилась за этот период. Или, может быть, та история уже была, в которую ты веришь, и она у тебя в портфеле находится, и ты просто хочешь усилить в ней позицию. Ну, вот какие-то такие простые правила.
Получил денежку всегда, ты знаешь, что там 10 рублей ты должен отложить, и сразу же, не ожидая чуда, прекрасного дня, как только будет какой-то инсайт о том, что какая-то акция завтра вырастет на 1000000%, сразу же покупать то, что тебе сейчас нужно в твоем портфеле. И тогда появится то, что математики уже называют принципом среднего. Ты покупаешь постоянно в твоем портфеле какой-то, ну, конкретной акции, стоимость будет средняя, и это будет всегда выгоднее, чем просто зайти всей котлетой и ждать какого-то чуда.
У нас на подкасте уже было несколько экспертов, которые так или иначе предрекали обвал рынка. И одна из возможных стратегий – сидеть в кэше до этого обвала рынка, чтобы твои сбережения не обвалились вместе с рынком. Ты как раз, когда все подешевело, закупился и был в шоколаде. Но когда я читаю «Путь инвестора», там, наоборот, распекают эту тактику. Говорят, не-не-не, вы ничего не выиграете, если будете сидеть в кэше и ждать классного момента для входа, то есть обвал рынка. Лучше регулярно закупайтесь раз в месяц, покупайте бумаги. И это какая-то противоречивая информация. Прокомментируйте.
Я бы сказал, что здесь нам комментировать-то особо нечего. Пусть рынок прокомментирует сам, да и просто если вы откроете любой график, там акции, индекс, либо чего угодно, просто присмотритесь. 90-95% времени, там в зависимости от рынка, базового актива и так далее, рынок растет. И всего 5% падает. То есть мы будем ждать 5% и терять 95%? Разве это логично?
Ну и потом, смотрите, последний раз какой-то сильный медвежий там рынок относительно длительный, и у нас, и в тех же Штатах он был, получается, ну что там, в 2008 году, 12 лет назад, друзья мои. Можно слушать этих экспертов и 12 лет сидеть в кэше. И как раз к нашей пенсии к 2053 году мы и придем с этим кэшем, и пойдем и купим, что там, жареной картошки на него, судя по инфляции. Нет, конечно.
А надо ли хотя бы какое-то время сидеть в кэше и ждать удобного момента, точки входа, когда купить акцию или облигацию или фонд, который я собиралась купить? Вот я уже точно уже решила, что хочу вот такую-то акцию, но смотрю, она последний месяц растет, и что-то не хочется ее на вершине покупать. Может, подождать?
Профессионалы рынка, и я в том числе, мы считаем, что ждать чего-то, кто гарантирует, что это что-то точно наступит. Рынок – это всегда работа с неопределенностью. Ты точно не знаешь, наступит ли то, чего ты ждешь. Так может, и ждать этого не стоит? Ну, потому что не может никто предсказать будущее. Поиск точки входа – это поиск какого-то священного грааля. Вот я в это не верю. Многие ищут этот священный грааль, ну, так, возьмем и наш индекс Мосбиржи, да, и ведущие мировые индексы. Вот сейчас они все, индекс Мосбиржи, да, там, индекс американский, все начнут падать. И этого ждут уже более 10 лет, но они не падают, только обновляют постоянно свои максимумы, особенно в этом году.
А еще мы с тобой как-то рассуждали, что инвестиции как некий там навык, а как уже привычка должна войти в твою жизнь. И вот это вот то, что мы с Антоном говорим про некую регулярность, это как раз такая вот дисциплина. А ты помнишь же про то самое там правило, да, и надо месяца 3 посидеть на диете, позаниматься спортом или еще что-нибудь, любым действом, да, чтобы это 10 тысяч часов там правила и так далее, там всякие разные есть. В общем, видишь, все говорит про некий там период, когда ты должна что-то делать, и тогда это будет уже как раз зубы чистить. Вообще не будешь замечать, что ты это делаешь.
Блин, я в теории думала, что это все вот ровно как вы говорите, что именно так у меня и будет происходить. Но на практике у меня так не получается. Во-первых, для того, чтобы купить даже одну малюсенькую бумагу, мне нужно сначала посмотреть на все свои активы, которые уже есть в портфеле, и разобраться, что там из зеленой, из желтой, из красной зоны риска. Для меня это уже нифиговое упражнение. Стою возле маркерной доски и расписываю. Потом посмотреть, что у меня там по диверсификации по валюте, потом по отраслям. И тогда у меня появляется понимание, что я могу позволить себе купить, исходя из моего риск-профиля, который мы с вами составили. И вот тогда я могу купить одну бумаженцу. И что, мне это упражнение проделывать каждую неделю? А еще у меня должны постоянно быть какие-то инвестиционные идеи. Я понимаю, что у нормального инвестора куча инвестиционных идей. Ох, вот бы мне сейчас купить вот это и вот то. У меня ноль идей, серьезно. У меня прям ноль идей. Для того, чтобы у меня они появились, мне надо типа заранее залезть куда-нибудь, не знаю, в телеграм-канал Когана, его там пару недель почитать, чтобы хоть какие-то мысли у меня появились. Ну, потому что я нерегулярно работаю по Мосбирже. Поэтому почему я, в принципе, пришла к тому, что я буду закупаться один раз в год? Потому что один раз в год я могу встать к маркерной доске, все это рассчитать, еще там за две недели или месяц заранее что-то начать читать по новостям. А делать это каждый месяц? Мне правда это необходимо? Можно нет?
Ты проделаешь это упражнение один раз, что принципиально у тебя изменится через месяц? Ну, ничего. Ну, на доли процента какая-то развесовка бы меняется. Да, у тебя одних инструментов в портфеле за счет их там роста станет больше или меньше в долях.
То есть ты предлагаешь просто докупить равномерно по тому же портфелю, что уже есть?
Нет, ну вот через месяц ты заходишь и думаешь, что покупать? У тебя, как ты думаешь, развесовка в портфеле сильно изменилась, чтобы тебе опять как-то высчитывать? Да нет, ну вымахали эти акции. Ну ты же просто даже какой-то простой вывод можешь сделать. Окей, акции выросли, я это вижу. Дай-ка я облик докуплю. Да, вот просто. Ой, смотри, наоборот, там что-то произошло, дай-ка я там докуплю здесь интересного. Я не знаю, почему это вызывает какие-то дикие сложности. Это вот я же говорю, это вопрос того, что ты просто поделай это. Если раз в год это делать, то каждый год, как я заполняю декларацию, каждый год я вспоминаю, блин, а как же тут то, что ты это делаешь раз в год? Естественно, это вылетает.
А, и как часто ты предлагаешь мне это проделывать?
Так часто, как тебе это комфортно.
Я все-таки стараюсь это делать там, ну, раз в месяц, ну, не реже, чем в два. Потому что раз в год эта история чревата двумя ситуациями. Это очень большая подготовка, потому что за год ты там многое чего уже упустил. И мысли, которые у тебя появляются здесь сейчас, идеи, они тоже уже, их нужно вспоминать. Ну, не будешь же ты все записывать. Ой, прикольно, тут я что-то прочитал, дай-ка я вот в этот сектор вложусь. Прошел год, но тебе нужно все по-новому делать, потому что этот сектор уже может быть неприкольный, да ты просто про него забыла.
Более того, я могу найти самый неудачный момент.
Да, вот это второе. Я просто говорю про регулярность, вот это с точки зрения там каких-то средних, ну, Антон уже все сказал. Ну, и потом, если ты закупаешься раз в год, потому что нет времени у тебя анализировать, то покупай только фонды широкого рынка, и почему мы именно для непрофессионального инвестора предлагаем все время биржевые фонды, да, индексное инвестирование. Потому что выберем тех людей, которые купили вот здесь одну историю технологическую, и вот здесь. Одна вымахала в 5 раз, например, а другая полностью обвалилась. Там, например, вот какой-нибудь, вернемся в 2007 год, Apple и Nokia. Один инвестор купил одну историю, а другой другую. Третий купил в тот момент индекс, в котором была и одна бумага, и другая. И кто больше заработал? Ну, понятно, что больше всего заработал тот, кто купил, сделал ставку на одну лошадку, да? Но это уже сравни действительно игре, потому что на его радость будут приходиться там миллионы слез всех остальных. А тот, кто купил индекс, получается, что постепенно вес бумаги, которая отставала, провала уменьшался, вес бумаги, которая росла, увеличивался в этом индексе. И в целом этот инвестор без всяких нервов, без всякой угадайки, он лонгран довольный, довольный. Вот какие-то правила, которые позволят вам быть психологически комфортно чувствовать себя, получать все-таки хороший результат и выполнять свои финансовые цели.
Так, я поняла, что с моей ежегодной рутиной инвестора не все в порядке. Если у меня есть часть денег, которые я не хочу инвестировать, они у меня подушка безопасности, то их тоже можно, по крайней мере, защитить от инфляции. Например, положить их на вклад или в фонды денежного рынка. А если я инвестирую, то закупаться раз в год – это непрактично. Лучше делать это чаще. Раз в месяц, например. Во-первых, тогда я буду в курсе того, что происходит на рынке. И мне не нужно будет раз в год судорожно ботать прям все, что произошло. Как студент, который весь семестр прогуливал, а в ночь перед экзаменом пытается выучить все. Я буду постепенно получать новую информацию. Во-вторых, мои деньги будут работать, как только они появились, а не валяться весь год в ожидании торжественной закупки. Ну и в-третьих, если закупаться регулярно, я избегу риска, что куплю в самый неудачный момент. Если закупок много, то часть из них хороший момент, часть в не очень, и в результате получается, что я покупаю по средней цене. Итак, мне нужна ежемесячная рутина для инвестиций. Я расспросила друзей, какая рутина у них. Ну, вдруг получится что-нибудь у них перенять. Вот что рассказал мой друг Альберт.
Я действую так. После того, как я накопил определенную сумму, там от 10 до 30 тысяч, чаще всего это происходит где-то один раз в два месяца. Я пишу одному из людей, моих друзей, которые этим занимаются, и прошу посоветовать, какую акцию мне можно купить. Я прошу верняковскую, типа железную акцию, которая точно должна стрельнуть, и чаще всего за это время у людей находится такая акция. Они мне ее советуют, и я ее просто покупаю на всю сумму, что у меня есть.
Вообще, сама стратегия вот сама по себе, мне кажется, довольно-таки интересной и нормальной. Мне вот не понравилась только часть, что я послушаю, это так вообще принято в России, я послушаю друга, брата, свата, сделаю как он, и не буду счастлив, а он почему-то оказался счастлив. Почему? Потому что он другой человек. Давайте опять же вспомним, как вообще формируется финансовый план. Вот есть какой-то риск профилирования, отношение каждого человека к риску. Как я смотрю на риск, и как ты, Саша, смотришь на риск, и как вот наш уважаемый слушатель смотрит на риск. Это три вот разных риск-профиля. Все просто. Да? Слушать все-таки нужно больше себя, прислушиваться кому угодно, а слушать только себя.
У меня есть еще одно подозрение. Мы же все время говорим, мы сейчас на бычьем рынке, ну, в момент записи подкаста. Это значит, что все активно растет. Если Альберт спрашивает у своих друзей, у меня он тоже спрашивал, какие акции лучше всего работают. Я ему сказала про свою акцию из красной зоны, поскольку она выросла на 80%. Можно предположить, что другие друзья тоже ему рассказывали про акции из красной зоны, которые на бычьем рынке очень активно выросли. И, скорее всего, он правда сейчас доволен, потому что он собрал, ну, все ништяки бычьего рынка. Но проблема в том, что у него, скорее всего, вообще нет. Ну, никто ему точно не хвастался своими ОФЗшками. Ну, там точно нет вообще никаких консервативных инструментов. Как только рынок пойдет вниз, он упадет сильнее, чем все те, кто ему советовали.
Совершенно правильно. Ты сейчас две очень большие проблемы затронула. Первое, что мы, люди, вообще не хвастаемся тем, что у нас не получилось, либо, ну, как-то похуже, чем у всех, да? Ну, как так? Мы же самые лучшие, самые красивые. Вообще просто самые-самые. Но, увы, это точно не так. И вот рынок это всегда прям в цифрах показывает. Это, во-первых, мы хвастаемся только лучшим, а чем лучше, то есть чем доходнее, тем выше риск. Это такая прямая взаимосвязь. Это мы уже проходили, знаем. Я даже теперь уже вижу, что ты, Саша, это уже прям знаешь, выучила. Горжусь практически лично, да? Вот мы, наверное, с Валерой будем это отмечать до следующего сезона, если он будет. Вот что ты этому ура научилась. Это первая часть. А вторая часть – то, что рынок вечно не растет. Рано или поздно он упадет. Это нормально. И вот тогда на вот эти плюсы 80, которые ты заработала, ты покажешь, там, не знаю, минус 120, предположим, так я утрирую, да? И в сумме получится минус 40. Ну, так вот, если вот просто это не совсем корректно математически, если так просто вот сложить, да, получится минус 40. Ты тоже этим будешь хвастаться? Или кто этим будет хвастаться? А кто тогда будет виноват? Ведь кто совет-то дал? Поэтому совет давать ты можешь только всегда сам себе, по очень простой причине. Ты инвестируешь свои деньги.
Класс. Следующий. Вот как инвестирует мой друг Миша.
Ну, в моем случае, честно говоря, это абсолютно спонтанно. Просто в какой-то момент в течение года я решаю, что да, я хочу, я готов, захожу и решаю, что я покупаю или что я продаю, ну, чаще что покупаю. Поэтому здесь какой-то нет системы, к сожалению.
У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?
Так, с плохой.
С плохой, да, что это все не системно. То есть все равно какого-то четкого плана у человека нет. Потому что если бы там был бы финансовый план, там были бы цифры и на бумаге, и в голове, там бы это все было бы более системно. Это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Михаил покупает. хоть как-то, но покупает и, похоже, в длинную. Да, есть проблемы, всегда есть к чему стремиться, но он это делает. Саша, мы буквально вот с тобой пару минут тому назад обсуждали тот факт, что ты говоришь, а я вот не знаю, покупаю, не покупаю. А вот Миша берет и покупает.
Понимаешь, для меня абсолютно неестественно и прям неприятен вот этот процесс, когда у меня просто ситуативные какие-то покупочки, как у Миши. Для меня это нелогично, потому что как я хожу за покупками? Если я пришла в Икею, фиг я куплю плюшевую мышку. У меня есть список, и я по нему иду. Я прихожу в Икею раз в два года, и я закупаюсь по этому списку. Также я делаю любые другие покупки. Я не хожу в супермаркет без списка.
И как так, такой суровый покупатель, да, и он при этом не решается купить ничего на рынке акций?
Вот, и на бирже я попыталась сделать то же самое. Один раз составить список, взять и закупиться. Я это немножко не дожала, и в результате все растянулось, и да, я выскочила из своего плана. И теперь я пытаюсь нащупать какую-то другую рутину. Наверное, я оставлю вот этот системный подход, когда я все покупаю по списку, но просто буду это делать более регулярно, типа раз в месяц. Но даже если один месяц выпадет, уже на следующий месяц я уж точно что-нибудь куплю, потому что у меня будет красная лампочка мигать, типа уже второй месяц пропускаешь, ты плохой инвестор. Что такое?
Мне кажется, вот ты сейчас привела очень хороший пример вот с Икеей, да, действительно, когда ты ходишь в Икею, чтобы сэкономить деньги, лучше иметь, ну, по крайней мере, хоть какой-то список, да? Но почему ты относишься к своим акциям как поход в Икею? А скажи, а ты в продуктовый магазин тоже ходишь раз в два года?
Вот, да. Надо провести аналогию с продуктовым магазином, согласна. Но дело в том, что в продуктовом магазине я всегда покупаю одни и те же продукты. Вот у меня сестра всегда пробует разное. Типа, ой, какая интересная помидорина. Надо из нее что-нибудь классное приготовить. Я делаю не так. У меня всегда один и тот же рацион. Я покупаю одно и то же. Когда я прихожу с новой закупкой на биржу, у меня есть чувство, что я должна прийти туда с новой инвестиционной идеей. То есть нельзя каждый раз покупать один и тот же фонд, который я когда-то полгода назад решила, что он перспективный. И если у меня этой инвестиционной идеи новой нет, тут-то я ничего и не покупаю.
Смотри, Саш, а если ты будешь есть жареную картошку два года, только жареную картошку, завтрак, обед и ужин?
Ну, у меня один и тот же список. Просто там не только жареная картошка, он диверсифицирован.
Вот!
Там есть овощи, фрукты.
Вот, вот.
А, ну то есть это окей, если я просто докупаю те же инструменты, которые оправдали мои ожидания в прошлую закупку.
Это нормально абсолютно, да? То есть ты сейчас пытаешься нам сказать, что я должна прийти на рынок и всех удивить, какая у меня есть инвестиционная идея, какая я молодец. Саша, ты лучшая, я тебе этого говорю. Ты не просто молодец, ты лучшая. Успокойся, а теперь спокойно, трезво инвестируй, да? Вот эта психологическая часть о том, что ты лучшая, закончилась, мы ее забыли, да? И просто вот трезво принимай решение. Если у тебя есть то, что тебе нравится, то, что работает, то, что комфортно, всем, опять же, да, вот я тут полностью с Валерой, слово «комфортно» очень важно. Зачем придумать что-то новое? Чтобы сказать, что ты хорошая, приди ко мне, приди к Валере. Валер, давай скажем, Саша, ты самая лучшая.
Не, и так же, смотри, так же, как и в магазине, если мы продолжаем какую-то аналогию, иногда у тебя появляется, вот, не знаю, внутри бабочки в животе, ты хочешь что-то этакое приготовить, правильно?
Спаржа.
Да, и это же тоже нужно, психологический комфорт. Вот ты прочитала в газете бумажной про какую-то очень интересную идею, ну почему бы себя не порадовать и не положить, понимаешь, фактом того, что ты ее к себе в портфель положишь. Ну, порадуй себя, у нас везде должна быть радость, понимаешь, окружать нас в жизни, поэтому...
Ладно, давайте тогда следующее аудио.
Вот как инвестирует моя сестра Лена.
Я читаю разные каналы в Телеграме. Биткоган, ММА, Тинькофф Инвестиции. У меня целая отдельная папочка с каналами про инвестиции. И иногда я вижу, о, классная идея. Тогда я ее изучаю. И если она мне кажется рабочей, то я прикупаю по ней бумаги. Но поскольку обычно такие бумаги и такие идеи бывают, ну, из красной зоны риска, чтобы убалансировать свой портфель, я докупаю каких-нибудь безопасных еще инструментов. Раньше это обычно были ОФЗшки, а сейчас я наслушалась вашего подкаста и докупаю фонды.
Что скажете, коллеги?
Ну что, я опять, как всегда, правду матку цинично. Да?
Давай.
Мне изначально в инвестициях не нравится слово «нравится». Что значит «понравилось»? Это вот как? То есть, и вот есть конкретный план, отношение твое к риску, да, вот он просчитанный, ну, математически вполне себе четкий и понятный. И тут вдруг что-то понравилось. А если мне понравится сейчас все деньги вложить в МММ, потому что они такие милые, они мне такую красивую сковородку подарили там, либо еще что-то из этой серии, это вообще как, да? Вот слово «нравится», мне кажется, не совсем корректно. И второе, что меня лично смутило в данной ситуации, что я вот как-то там изучила, и если мне подходит, то покупаю. Логика правильная, хорошая, я бы только проверил бы сам, ну, мне это вот важно, я вот такой человек дотошный в сфере финансов, я бы эту саму логику проверил. А может быть, там внутри тоже просто мне понравилось изначально, я подумала, да, мне точно понравилось. То есть есть нравится, нравится, я покупаю. Где здесь математика, где здесь финансовое планирование, где здесь инвестиции, вообще непонятно, да? То есть, если здесь вот нет вот такого совсем уже сильного эмоционального фактора, тогда, ну, кстати, это такая вполне удобоваримая, интересная стратегия. То есть, сначала просто понравилось, ну, такая вот эмоциональная часть, потом трезво, математически и инвестиционно оценивается то, о чем мы, собственно, и говорили весь этот сезон, да, пожалуйста, покупай.
Так, ну вот я готова покупать. Как мне правильно это делать? А вот когда я ставлю заявку на покупку акций, там есть несколько вариантов, точнее три. Я могу установить цену ниже цены последней сделки, типа вот когда немножечко просядет, тогда-то у меня бумага и купится. Я могу поставить галочку «Эх, покупайте по любой цене, главное вот весь мой объем выкупить». Или, как я обычно делаю, я просто по цене последней покупки. Ну вот какая цена в приложении есть, я по ней и закупаюсь. Я правильно делаю? Или мне стоит хотя бы там несколько копеечек вниз установить цену, и когда немножечко бумага просядет, тогда-то я ее и куплю.
Ты знаешь, это тоже очень сложный вопрос, потому что несколько копеечек от чего? От 10 копеек это 10-20%, да? От 100 рублей это, ну, там действительно это сотые доли процента. Тоже нет универсального ответа. Если ты ставишь какой-то вот в минус отступить на процент, там, предположим, ну, это такое абсолютно нормальное дневное колебание, ну, почему бы нет, ну, подожди, как бы, ну, поиграйся, вот так немножко себе такого азарта придай покупке акции, то есть вот так тебе интереснее, как бы, да, почему нет? Но если ты ставишь немножко дешевле, это немножко, кажется, на 2 на 30% ниже цены последней сделки, ну, наверное, странно ожидать, что за сутки, там, даже за двое, даже за месяц вдруг на 20-30% что-то вот так вот ни с чего просто возьмет и упадет. Поэтому тут смотри сама, я бы ориентировался все-таки на твой финансовый план. Если ты можешь купить даже вот по цене текущей сделки даже либо выше этой цены, которая только что прошла, ну, так почему нет? Покупай спокойно.
Окей, что я буду делать каждые 2 месяца? Не ищу точку входа. Вместо этого просто регулярно проверяю, соблюдается ли мой баланс инструментов. У меня 20% в красной зоне, 20% в зеленой, 60% в желтой. Докупаю те бумаги, которые уже оправдали мои ожидания. Я их уже в прошлый раз выбрала, они ведут себя ровно так, как я ожидала. Почему бы не докупить? Вспоминаю все то, что я за эти 2 месяца узнала нового из телеграм-каналов, на которые подписана. И на все деньги, которые выделила себе на эти 2 месяца, закупаю пакет. Ну и еще я могу продать те бумаги, которые не оправдали моих ожиданий. И вот это мой следующий вопрос. То есть для меня это хороший источник денег. Увидеть бумаги, которые ведут себя как-то не так, продать их, у меня появится кэш, и на них закупить что-то более комфортное. Объясните мне про точку выхода, когда мне принять решение избавиться от каких-то бумаг. Они могут вести себя слишком плохо, и поэтому я хочу от них избавиться, или мне, наоборот, лучше в них посидеть и подождать, когда все станет хорошо. У меня есть бумага, одна из первых, которую я купила, на довольно большую сумму, и она все это время минусит. Когда пора сказать «хватит»? Или, наоборот, они могут вести себя супер классно. У меня есть одна бумага, которая выросла на 100%, может быть, она исчерпала уже себя и уже, может, пора продавать. Так что следующий вопрос – точка выхода. Как ее искать?
Я для себя разделяю, с какой целью я в эту, собственно говоря, бумагу входил. Если я входил, например, чтобы получать по ней хорошие дивиденды, то, соответственно, что-то должно измениться. То есть, что дивиденды перестали быть такими уж хорошими. Там, не знаю, дивиденды остались такими же, но ставки на рынке выросли, и теперь депозит дает гораздо больше. Или наоборот, бумага так сильно вымахала, что дивиденды теперь по ней вроде как маленькие. То есть, ты с какой целью приобретала актив, и продолжает ли он выполнять эту цель? Дивиденды, значит, получение дивидендов. На рост ты рассчитывала, значит, рост какой-то уже там исчерпался. А если ты покупаешь просто вот потому, что ты до 2053 года хочешь постепенно накапливать только этот актив, то здесь у тебя, в принципе, и не должно быть никакого желания выходить. Вот у тебя была какая-то идея, и ты должна посмотреть, у тебя эта идея осталась, что изменилось. Помнишь, как это даже Коган нам тоже говорил, ребята, смотрите всегда, что изменилось. Вот вы верили в Яндекс, что long run, мы там будем все, и покупать, и возить, и есть, и пить, и спать, и поиском, и рекламой, и так далее. Что изменилось от того, что он вместо 5000 стал стоить 3, или вместо 5000 стал стоить 10? Что изменилось в этом твоем global view на эту компанию? Но может быть другое, что потому что он стал вместо 5-3, изменилась не какая-то рыночная конъюнктура, не настроение инвесторов, а ты понимаешь, что государство там или кто-то сказал, ребята, Яндексу не быть, мы здесь ставим ставку на другой поисковик, да? То есть вот что изменилось, нужно смотреть. Если этих каких-то новостей, которые радикально меняют ситуацию, не было, вот эти рыночные все колебания не должны волновать инвестора.
Ребят, точка входа и точка выхода – это все-таки не про инвестиции, это больше про спекуляции. Если мы говорим про инвестиции, тогда мы говорим с вами не о точке входа и о точке выхода, а о ребалансировке портфеля, которая, безусловно, должна всегда проходить. На основании чего, то есть когда покупать, когда продавать, то есть держать в портфеле, либо не держать в портфеле в инвестиционном, а так это уже все прописано в вашем финансовом плане. А вообще, если смотреть на глобально вот на какие-то активы внутри портфеля, что с ними делать? Ну, есть три такие ситуации. Что-то очень сильно выросло, это нужно продавать, потому что риск выше, чем мы планировали. Что-то идет так, как мы планировали, не трогай то, что работает, и то, что не работает, как ты спланировал, да? Вот такие все кейсы с отрицательным эффектом, они всегда требуют индивидуального разбора. И здесь, увы, никто никогда глобального такого общего совета для всех дать не сможет. Но если выросло, скорее продавать. Если по плану, не трогай. Если работает плохо, ушло в минус, нужно сидеть, ковыряться и разбираться.
В целом, рассуждения такие про точки входа и точки выхода, это в целом больше имеет отношение к трейдингу, к активным операциям. По сути, у инвестора должно быть глобально. Точка входа – это когда у него есть время и средства, которые он готов направить на инвестиции, плюс четкий план, расписание некое, которое позволит ему выполнить финансовую цель. А вот достижение этой финансовой цели и будет для него глобальной точкой выхода. Например, если мы собирали портфель для какой-то крупной покупки, то достигнутая цель либо по времени, что мы хотели эту покупку сделать вот в таком-то году, да, либо цель по сумме достигнута, накоплений достаточной для этой покупки, это и будет точкой выхода. Например, если мы инвестировали с целью того, чтобы заплатить за обучение детей, то тоже есть четкая, понятная точка выхода. Вот ребенку исполнилось там, не знаю, 17-18 лет, мне нужно заплатить определенную часть за его обучение. Это и будет точка выхода.
Итак, что мы узнали? Никаких точек входа для долгосрочного инвестора не существует. Есть деньги, закидываешь на счет, покупаешь бумаги. В долгосрочной перспективе колебания рынка настолько незначительны, и к тому же ты больше потеряешь, сидя в кэше и дожидаясь той самой классной точки входа, потеряешь просто на том, что твои деньги все это время не будут работать. Ну и в конце концов, удачной точки входа может так и не случиться, бумага просто продолжит расти, и ты будешь ждать-ждать, потом плюнешь и купишь ее просто по более высокой цене. Поэтому для долгосрочного инвестора лучшая стратегия – это просто постоянно докупать бумагу. Регулярность. Точки выхода тоже толком нет для долгосрочного инвестора, потому что выход – это когда выполнена инвестиционная цель. Например, для меня точка выхода – это моя пенсия, когда в 55 я уже захочу продавать какие-то бумаги, чтобы обеспечивать свою старость. Вот моя точка выхода. Единственное, что может быть, это ребалансировка, когда я меняю состав бумаг внутри своего портфеля. Это не то же самое, что точка выхода. Я как долгосрочный инвестор, когда выбираю какую-то бумагу, я анализирую страну, отрасль, конкретную компанию, и потом, если я решаю продать бумаги этой компании, то только потому, что что-то фундаментально изменилось. Геополитическая ситуация изменилась. Когда я принимала решение о покупке, расклад сил в мире был такой, а теперь другой. И я такая, эх, пора продавать. Но только в этом случае, а не на каких-то рыночных колебаниях. Есть лайфхак. Почему мы все время топим за индексные фонды? Потому что можно делегировать эту диверсификацию и изменение весов разных компаний управляющим фондов. И в долгосрочной перспективе выигрывает тот, у кого инвестиции диверсифицированы. И самый простой способ это сделать, это просто не пытаться выбрать самые успешные в долгосрочной перспективе компании, а просто купить фонд, где они все сразу пакетом представлены. Ну что, время нашей постоянной рубрики. Разбираем новости. Знаешь, что еще прикольно? Как мы по-разному можем интерпретировать одни и те же новости. Потому что в тот момент, когда я сижу и думаю, не продать ли мне свой китайский фонд, моя сестра, наоборот, его собирается купить и уже зашла в позицию. То есть прямо противоположные решения на основе одних и тех же новостей. В Китае очередная вспышка ковида, и они с ней активно борются. Про это много новостей. Вторая новость. Регуляторы США требуют у китайских компаний раскрыть аудиторские данные, иначе их уберут с американских бирж. И третья новость. Байден поставил цель сократить выбросы парниковых газов на аж 50-52% к 2030 году. Три новости. Две юные инвесторки начинают их анализировать. Я думаю, так, США прижимает Китай. Я рассчитывала на быстрый рост, выход Китая из экономических проблем с ковидом, но, похоже, этого не случится. Во-первых, новый штамм, во-вторых, их напрягает Байден. Кажется, мне не стоит лезть вообще в китайскую экономику. Другая инвесторка, моя сестра, думает, ага, Байден решил сократить выбросы парниковых газов. Это значит, что кому-то придется взять грязные делишки с промышленностью на себя, и наверняка это будет Китай. А в новости про очередную вспышку ковида моя сестра сделала делала акцент на том, что они классно с ней борются. Они прям делают тотальный локдаун. Типа, да, ковид — это то, что диктует повестку мировую на протяжении уже полутора лет, но Китай самым успешным образом с ней борется. Угу, надо присмотреться к китайской экономике. Одни и те же новости, но совершенно два разных вывода и две противоположные инвестиционные идеи из этого. Как так? Обе прочитали одни и те же новости.
А я хотел бы добавить, именно поэтому на бирже существует ликвидность, что всегда есть покупатели и продавцы, потому что мнения у них разные об активах. Действительно, сколько людей, столько и мнений, сколько аналитиков, столько и мнений.
А ты бы как, например, анализировал сам способ анализирования темы про парниковые газы, например? Что из этого может следовать? Как понимать эту новость про парниковые газы?
Но мы уже говорили о том, что мы, если говорить про какие-то длинные циклы или длинные какие-то изменения технологий, то мы как раз с вами наблюдаем все больше и больше внимания к климатическим изменениям. И, соответственно, здесь нужно понимать, что это может как заэффектить определенные традиционные сферы, так и откроет для нас новые какие-то технологии или, может быть, даже новые отрасли. Тренд. Просто это каждая новость в копилку тренда на все это. Покупайте фонды широкого рынка, в них индексные комитеты будут производить необходимые ребалансировки, и вы как инвестор не заметите этого изменения о том, что внутри вместо того, чтобы была большая доля там, не знаю, каких-то добывающих компаний, традиционных отраслей, появятся новые компании из отраслей, которые будут в выигрыше от изменения технологий, от изменения политики и так далее.
Вот, и это прекрасный, по-моему, вывод для этого блока. Вот почему. Мы только пытаемся делать какие-то аналитические выводы, и на маленький процент своего портфеля можно экспериментировать, делать ставки на какие-то дальнейшие события. Но в основном мы не слишком квалифицированные инвесторы, и поэтому из одних и тех же новостей делаем противоположные выводы. Ну, мы не очень глубоко копаем. Так просто надо покупать фонды широкого рынка, и тогда нам не придется делать какие-то очень конкретные ставки.
Конечно, конечно.
Да? Ну, ништяк. Но зато мы можем попутно получить удовольствие от инвестирования, сделать две противоположные ставки на малюсенькую долю своего портфеля и соревноваться, кто был более прав относительно перспектив китайской экономики. Можем даже поспорить. Ну, собственно, это уже и есть спор на деньги, если мы инвестируем, исходя из разных предположений. До этого подкаста я совсем не так себе это представляла. Я думала, чтобы инвестировать, мне нужно стать одной из тех людей, знаете, которые постоянно в курсе последних событий, сидят на новостных сайтах и бросают разговор на середине, потому что им срочно надо что-то купить или продать. Ну, если честно, мне это не очень нравилось. А вот так, спокойно, без напряга, с толикой веселья, так мне нравится. Вообще все оказалось не совсем таким, как я думала. Например, я думала, мне придется выбирать, разрешить себе авантюры или сосредоточиться на серьезных проектах. А сейчас я отправляюсь в авантюрное путешествие по работе ради следующего серьезного проекта. Или вот я беспокоилась, как строить отношения в бизнесе. Помните, я то переживала, что все взвалила на своего партнера, то наоборот боялась, что он наставит весь бизнес на мне. А теперь мы как-то все наладили. Гармония.
Когда ты ушла с работы, мы оказались вот действительно совсем в одной лодке. То есть, если я не гребу, то мы можем теперь оба потонуть. А это уже совсем другая ситуация.
Артур, боже, для меня это сейчас звучит так, как будто раньше ты нес ответственность за своих детей, собак и богомола, а теперь детей, собак, богомола и бизнес-партнера. Как будто я пополнила. Я просто вчера с богомолицей познакомилась на футбольном поле.
Саша, я ни на что не намекаю, но моя богомолиха сдохла.
Это был 9-й выпуск 2-го сезона подкаста Московской биржи «Деньги делают деньги». Проходите полезный курс для новичков «Путь инвестора» и слушайте нас. Делитесь подкастом с друзьями и в соцсетях. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это поможет другим людям узнать о нас, а нам побольше узнать о вас. До встречи через 2 недели. Пока!